Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и сегодня мы говорим с востоковедом Русланом Сулеймановым. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Есть у нас с вами небольшая традиция. Последние разы, когда вы приходили, мы каждый раз ее придерживались. Не вижу, почему можно от нее отказаться. Перед началом разговора я всегда советую ваш телеграм-канал, потому что и сам его читаю. Он называется «Сулейманов». Ссылка будет в описании к эпизоду, посвящен телеграм-канал Турции и шире Ближнему Востоку. Это первое. Второе. Слушатель может сейчас растерянно искать глазами календарь. Почему Сулеймановым сейчас 20 июня вроде на дворе 2023 года, выборы в Турции прошли, Эрдоган победил? Нет, я спешу успокоить, это свежий выпуск, не старый, и таково наше коварство. Вспомнить о Турции, когда многие уже стремительно переключились на другие сюжеты, потому что самое интересное в этой стране, кажется, только начинается и во внешней, и во внутренней политике страны. Мы побольше поговорим про внешнюю политику, вы недавно написали об этом большой материал. Большую часть времени, повторюсь, посвятим именно отношениям Турции с миром, новому курсу, вынужденному для Эрдогана. Но сперва, может быть, вернемся в ночь после выборов, когда стало ясно, что Реджеп Тайип Эрдоган победил, пусть и с небольшим перевесом. Он написал в Твиттере: «С великой турецкой победой, да начнется столетие Турции». Это что за образ такой, что за конструкт, что за образ великого будущего?
Для Эрдогана, конечно, очень символично и очень важно, что он победил на этих выборах в год столетия Турецкой Республики. 29 октября, очевидно, в стране будут большие торжества. И это отчасти еще продолжение вот той гигантомании, которой придерживается Эрдоган и его партия, по сути, все последние 20 лет. Это обращение главным образом к османскому величию. Эрдоган открыто говорит, что он наследник османских султанов. И тот факт, что, повторюсь, в год столетия он победил на выборах, для него это очень символично. И он, повторюсь, все это преподносит как продолжение славной турецкой, если не сказать османской, истории.
По контрасту, какая настоящая жизнь, какая настоящая реальность стоит перед президентом Эрдогана? Что у него в повестке, как у политика, как у человека, который руководит страной с дребезжащей такой экономикой? В общем, внутри страны что ему предстоит сделать?
Конечно, всю свою предвыборную программу он строил на отвлечение внимания от проблем, главным образом экономических, как вы отметили. И теперь страна возвращается в реальность. Теперь люди видят, как скачут цены на те же продукты питания, где-то уже на 20, где-то на 30, а где-то на все 50%. Это вот буквально первые дни после выборов. И происходит у многих такое отрезвление, так скажем. И Эрдоган пошел на, наверное, не самые приятные для себя шаги. Он пошел на либерализацию экономики, не случайно те назначения, те перестановки, которые он сделал. Прежде всего, надо сказать о министре финансов. Теперь это Мехмет Шимшек, который уже возглавлял когда-то это ведомство. Он считается приверженцем такой ортодоксальной экономики и, скорее всего, он будет повышать процентную ставку, а не понижать, как к этому призывал Эрдоган все последние годы, апеллируя к тому, что в исламе ростовщичество запрещено и процентную ставку поэтому нужно понижать. Но вот Эрдоган сейчас отыгрывает назад. Кроме того, он назначил новую главу Центробанка. Это Хафиза Гая Эркан, девушка с очень богатым бэкграундом. Она была банкиром в Goldman Sachs и вообще западного склада ума, так скажем. И здесь еще важно сказать о том, что помимо чисто экономических преобразований, это еще работа с электоратом. В следующем году в Турции весной пройдут муниципальные выборы. И Эрдоган, конечно, жаждет реванша. Он хочет вернуть главным образом контроль над Стамбулом и над Анкарой. И для того, чтобы привлечь на свою сторону вот этот продвинутый либеральный городской класс, он, конечно, идет на вот такие, повторюсь, не очень ожидавшиеся, не очень очевидные и, вероятно, не очень приятные для него самого меры.
Эти меры, они будут, ну, такого гайдаровского свойства, то есть фактическое оживление экономики. Почему он не идет по пути простого многоточия советского, многоточия популизма?
А пока не очень понятно, что действительно задумал Эрдоган. Вот эти перестановки, это действительно будут какие-то преобразования? Появляется информация о том, что процентная ставка может быть повышена и до 40%, и до 45%. Мол, Шимшек уже проводит консультации со своим ближайшим окружением, с различными министерствами о том, что надо готовиться вот к повышению ставки и к тому, что будут какие-то, так скажем, непопулярные меры. Но, с другой стороны, есть мнение о том, что это ширма, это прикрытие, это, опять же, с одной стороны, попытка Эрдогана поиграть с либеральной турецкой аудиторией перед муниципальными выборами следующего года, а, возможно, и заигрывание с западными партнерами, попытка привлечь инвестиции. А турецкая экономика, она почти полностью завязана на иностранных капиталовложениях, когда инвестиций нет, экономика резко стагнирует. Вот в ближайшие месяцы, я думаю, даже недели, они прояснят, что на самом деле задумал Эрдоган.
Я понял вдруг, что для меня данность, что сейчас проблемы в экономике Турции, но я не очень представляю, как они начались. В начале 2000-х Турция прошла путь, ну, отдаленно похожий на российский. Там в 90-е тоже был собственный экономический кризис, и в том числе при Эрдогане была сделана ставка на малое и среднее предпринимательство, и, в общем, была и своя локализация товаров, некоторые заградительные меры, такие комбинированные, да, что ли, чуть больше снижаем барьеры внутри страны, и это обеспечило рост продолжительный и довольно успешный. Что не так с этой моделью, почему она начала буксовать, и почему вот сейчас, в начале 2020-х, мы видим в Турции кризис?
Экономическая модель при партии справедливости и развития Эрдогана была выстроена таким образом, что Турция стала чрезвычайно зависима от иностранного капитала. Когда, я напомню, в начале нулевых Эрдоган шел по западному пути, он сближался с Евросоюзом, активно шли переговоры между Брюсселем и Анкарой о том, что вот-вот Турция вообще может стать членом Евросоюза. Конечно, страна привлекала огромное количество инвестиций, но это была очень неустойчивая, очень шаткая модель. И я помню, например, в 2013 году журнал The Economist составлял очень интересный рейтинг зависимости мировых экономик от иностранных инвестиций и насколько это опасно. И вот у Турции был самый высокий показатель в том рейтинге. И как раз начало 2010-х годов – это ухудшение отношений Турции и с западным миром, и, кстати, со многими странами Ближнего Востока. И, как следствие, конечно, снижение инвестиций, что впоследствии привело к ухудшению ситуации в экономике, плюс вмешательство Эрдогана в работу того же Центробанка, когда он мог в течение 2 лет поменять 3 председателей Центробанка, когда он, опять же, повторюсь, настаивал на том, что нужно снижать процентную ставку, когда во всем мире ее повышают. Плюс в целом окружение Эрдогана, которое очень к нему лояльно, но часто некомпетентно, привела к тому, что вот сегодня такая бешеная инфляция и такой катастрофически падающий курс турецкой лиры.
Хорошо, мы, наверное, больше времени, чем следовало, посвятили внутренней политике, интереснее про внешнюю, хотя не могу все равно еще не уточнить про шаги в отношении оппозиции, будут ли авторитарные тенденции, заметно ли уже подавление оппозиции, ну, неофициальными, незаконными методами.
Пока что не было предпринято каких-то конкретных шагов относительно оппозиции. Я думаю, что Эрдоган как минимум взял передышку. Все-таки это была самая тяжелая избирательная кампания за все 20 лет для него и для его партии. Как максимум, я думаю, он присматривается к тому, что сейчас происходит в оппозиции, а в оппозиции сейчас разброд и шатание, сейчас нет вообще понимания того, что, например, будет с оппозиционной коалицией из 6 партий, что будет с Республиканской народной партией под председательством Кемаля Кылычдароглу. Ожидается съезд партии, скорее всего, он произойдет в октябре, конкретно 29 октября, опять же, в день столетия республики, но это пока не точно. И там будет, да, решаться судьба этой партии, и многое будет, конечно, решаться относительно Экрема Имамоглу. это мэр Стамбула, очень популярный, но у него продолжается судебный процесс. Я напомню, в декабре прошлого года Стамбульский суд его приговорил почти к 3 годам лишения свободы и на 5 лет запретил заниматься политикой. Сейчас у него идет апелляция. И очень высокая вероятность того, что его действительно отправят за решетку, если Кылычдароглу не сделает его преемником. Пока что не очень понятно, какие планы у Кылычдароглу. От него ждут каких-то внятных объяснений, планов, но в Твиттере он у себя пишет какие-то поздравления с праздниками, поздравления турецким спортсменам и так далее. И это очень, ну, как я ощущаю, раздражает оппозицию и окружение.
Хорошо, повторюсь, что, может быть, много мы остановились на внутреннем положении дел в стране, но внутренние дела, собственно, диктуют внешнюю политику чаще всего. Если говорить про внешнеполитический курс, какие направления нужно выделить и где тут особенно заметным будет поворот? Я бы загибал пальцы одной руки, чтобы перечислить, что вообще на повестке дня, но уверен, что вы меня поправите. Швеция и сюжет, связанный с Курдской народной партией, сюжет, связанный с принятием Швеции в НАТО, которые блокируются Анкарой, ну и вообще шире отношения с Западом. Первый палец загибаю. Иран, Сирия, Саудовская Аравия, отдельно Армения и Азербайджан. И тут все начинает сплетаться с тем же Ираном, а еще с Россией. Ну и, собственно, российско-украинская война, отношения с обеими странами и вот эта роль посредника и даже выгодоприобретателя от конфликта. Какие еще сюжеты нужно назвать?
Я думаю, вы все основные сюжеты перечислили. Дальше уже начинаются какие-то частности, отношения Турции вот с какими-то конкретными странами. По регионам, опять же, вы уже сказали. Отдельно, может быть, я бы упомянул Израиль, с которым сейчас отношения на подъеме, да, но это такая шаткая ситуация, учитывая неурегулированность палестино-израильского конфликта. Эрдоган в любой момент может как-то использовать вот этот конфликт для себя и вновь выступать ревнителем благ мусульман и, в частности, палестинцев. Поэтому, повторюсь, вы, в общем, все перечислили, можем перейти, наверное, к деталям.
С чего начнем? С Запада, с Европы, НАТО, США и Швеции?
Да, я думаю, это сейчас тема номер один, поскольку приближается Вильнюсский саммит НАТО, и партнеры Турции по Североатлантическому альянсу очень ждут, конечно, положительного решения со стороны Анкары. Но Эрдоган всячески дает понять, что никаких изменений к этому саммиту не предвидится. Он говорит это открытым текстом, хотя, с другой стороны, я думаю, что он, опять же, просто повышает ставки. И здесь, с одной стороны, говорят о том, что Швеция до сих пор не выслала Турции курдских активистов, которых Анкара считает террористами. С другой стороны, на мой взгляд, нельзя забывать о истребителях F-16, которые Турция запросила у США, а американский конгресс их до сих пор не одобрил. Я вот думаю, что все-таки, когда американский конгресс одобрит поставку вот этих 40 F-16 в Турцию, вопрос со Швецией решится сам собой.
В чем еще есть сложности в отношениях с Европой и почему вы про это упоминали? Для Эрдогана важно показать и новую политику экономическую. Чего он хочет помимо военной помощи? Экономика, каким образом она устроена там и, собственно, за что идет торговля?
Я думаю, конечно, это привлечение инвестиций. Это стремление показать то, что Эрдоган готов к сотрудничеству. Он, конечно, не изменяет себе, он продолжает и повышать ставки, и выдвигать какие-то требования, а на другой день отменять эти требования. В этом смысле он в чем-то даже стал предсказуем для западных партнеров, и они, в общем, уже знакомы со всеми его вот этими выкрутасами. Но, с другой стороны, да, вот ему важно подчеркнуть, что он играет большую роль для Североатлантического альянса, и в контексте войны в Украине это особенно важно.
Можно ли ждать, что по-новому начнется разговор о беженцах, поскольку и ЕС предлагает новую реформу для всего Союза в отношении принятия беженцев, да, направления потоков, которые устремляются из стран, где происходит какая-нибудь катастрофа или война. И Турция тут традиционно еще со времен сирийского кризиса использовала это как политический и внешнеполитический инструмент.
Да, это, с одной стороны, инструмент для Эрдогана, с другой стороны, это, конечно, его головная боль. Он в ходе предвыборной кампании обещал отправить 1 000 000 сирийских беженцев домой в ближайшее время, но здесь уже встает вопрос о том, как он будет договариваться с Башаром Асадом. А я напомню, западные страны его как не признавали, так и не признают. Плюс сам Асад сейчас несколько улучшил свое положение после возвращения в Лигу арабских государств. Теперь он выступает с довольно жесткими высказываниями в адрес того же Эрдогана. Например, 19 мая на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии он обвинил Турцию в османском экспансионизме, тем самым подчеркивая, что он не собирается встречаться с Эрдоганом и ждет, когда Турция выведет свои войска из Сирии, а Эрдоган, в общем, тоже как-то не склонен к тому, чтобы выводить войска. И пока что это тупиковая ситуация, на мой взгляд, с беженцами. Если не произойдет какого-то прорыва, в первую очередь, по турецко-сирийскому треку. Вот сейчас в эти дни проходит встреча в Астане, по-моему, на уровне заместителей министров иностранных дел. Вот если произойдет какой-то прорыв, то вопрос с беженцами начнет решаться. И относительно Сирии, и относительно, я думаю, Европы, это сразу значительно упростит ситуацию.
Можно сказать, что сговорчивый будет Эрдоган с Европой, в первую очередь с Европой, поскольку, ну, в общем, экономика, ситуация внутри страны диктует тому, что хватит задирать нос. Не знаю, как это сформулировать менее комично.
Я думаю, так и будет до муниципальных выборов следующего года, примерно в марте следующего года планируются эти выборы. И я думаю, что Эрдоган будет делать все для того, чтобы склонить, опять же, на свою сторону либеральный электорат внутри Турции и как-то расположить европейцев в себе, а одно связано с другим непосредственно. Поэтому, да, я думаю, мы вот в ближайшие месяцы, повторюсь, до начала следующего года будем видеть Эрдогана в режиме «лайт».
Если переходить к другим внешнеполитическим направлениям и сюжетам, Россия в связи с Азербайджаном и в связи с украинской войной, в связи с военным и энергетическим сотрудничеством, газ и атом, ну и вообще шире вот эта роль посредника между Москвой и всем остальным миром и выгодоприобретателем. Что тут будет меняться? Будет ли это усиливаться или наоборот, Эрдоган тоже будет стоять на более западных, более конфронтационных по отношению к Путину и Москве позициях?
Пока что я не ожидаю каких-то принципиальных изменений. Я думаю, что ситуация может резко измениться тогда, когда мы увидим ощутимые результаты украинского контрнаступления, которое продолжается. И в Кремле не скрывают своего недовольства тем, что Турция поставляет оружие Киеву. А это не только беспилотники, кстати. И я думаю, что вот здесь есть вероятность того, что отношения Турции и России и лично Путина с Эрдоганом могут ухудшиться. Но Москва все-таки не в том положении, чтобы высказывать какое-то свое громкое фэ действиями Анкары. Мы помним, как в Кремле проглотили, например, решение Турции по Финляндии. То же самое, я думаю, будет и по Швеции. Так что пока Эрдоган пользуется своим выгодным положением, и для Кремля тоже все-таки важно, чтобы был какой-то посредник, какой-то канал с внешним западным, прежде всего, миром. Поэтому до поры до времени вот эта посредническая роль, она будет продолжаться.
Что касается военного сотрудничества с Москвой, ну и энергетического, мы сейчас видим, как, ну, в первую очередь, Соединенные Штаты, представители их ездят по миру и договариваются с теми странами, которые, даже если не являются союзниками, сторонниками, симпатизантами Владимира Путина, но не считают важным пренебрегать интересами своего государства ради какой-то далекой европейской войны. Да, в первую очередь, Китай, Индия, но Турция, кажется, стоит в этом же ряду стран, которые поняли, что война — это их шанс усилиться. Ну, в общем, военное сотрудничество и энергетическое началось еще раньше. Можно ли ждать, что Эрдоган будет отказываться от таких проектов или нет ничего подобного?
Я думаю, что Эрдоган в данный момент не собирается отказываться. Это все-таки уникальное положение, когда Турция, будучи членом НАТО, имеет такие тесные контакты с Москвой и является единственной страной, которая не присоединилась к антироссийским санкциям, не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. И, повторюсь, для Эрдогана это вот такое специфическое положение, которым он пользуется. Это игра, в том числе, на противоречиях между Западом и Россией. И пока, на мой взгляд, у него нет оснований, чтобы отказываться от этого. Но, повторюсь, многое может измениться тогда, когда украинская армия начнет очень ощутимо освобождать свои территории.
Если говорить про кавказский сюжет, где присутствуют Турция и Россия, Армения и Азербайджан, понятно, вот об этом идет речь. Что будет там, учитывая, что, ну, видимо, Алиев, Азербайджан, Баку хотели бы после 2025 года не видеть Россию в качестве миротворцев, ну и Москва не хотела бы усиления Турции в регионе?
Да, мы видим, что Азербайджан предпринимает очень активные шаги, и, очевидно, это делается не без консультации с Турцией, когда, например, Баку устанавливает свой пропускной пункт на Лачинской дороге, которая связывает Карабах с Арменией. Это, я думаю, тоже все было сделано и будет делаться в прямом контакте с Анкарой, которая, наверное, отчасти здесь выступает в том числе и в роли посредника между Баку и Москвой. Но, как вы упомянули, да, есть проблема 2025 года. Это российские миротворцы, которые по трехстороннему соглашению от ноября 2020 года имеют мандат до ноября 2025 с возможностью продления. Баку всячески намекает на то, что он не хотел бы видеть миротворцев после 2025 года, хотел бы, чтобы они ушли, возможно, и раньше. И я думаю, что да, Баку и вместе с Баку Анкара пользуются уязвимостью России, которая, в общем, никак не реагирует на довольно активные действия азербайджанской стороны, просто потому что Москва не в том положении, да, чтобы там как-то высказывать свое недовольство. Поэтому, я думаю, да, Азербайджан будет при поддержке Турции извлекать максимум из этой ситуации, чтобы, как планирует Баку, установить полный контроль над Карабахом.
Ну, Анкаре выгодно обострение, там, новое обострение, или вы видите, что там будет скорее нормализация отношений, все-таки обмениваются делегации между Анкарой и Ереваном, плюс есть Иран, который тоже присутствует в регионе. Ждете ли вы, что там будет конфронтация, и что, по примеру войны, которая была 3 года назад, из которой Эрдоган лично тоже извлек большую политическую пользу, там, если кто-то был в Стамбуле, видел портреты Алиева и Эрдогана, похожих как братья друг на друга, и флаги Азербайджана и Турции, и слова про один народ, две страны, и вот про победу, да, вот такие совершенно были ура-патриотические и в Турции тоже настроения. Или вам кажется, что все будет все-таки стабилизироваться? Анкаре не нужны проблемы на Кавказе, тем более, что там и Россия, и Иран.
Разговоры о том, что там может быть обострение, шли активно перед выборами в Турции, и теоретически, возможно, это как-то бы Эрдоган мог использовать для себя, но сейчас, на мой взгляд, все-таки преобладает тенденция к примирению, к успокоению. Достаточно вспомнить о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был на инаугурации Эрдогана и довольно тепло, судя по фотографиям, общался с тем же Алиевым. А Иран, который действительно выступает против Зангезурского коридора, мы видим, тоже меняет свою внешнюю политику, идет на сближение с арабскими странами Персидского залива. И учитывая то тяжелейшее экономическое положение, которое сейчас есть в Исламской республике, я думаю, Тегеран вполне может пересмотреть свою позицию и по Зангезурскому коридору. Но тут, я думаю, главным образом будет зависеть все от готовности азербайджанского и армянского общества, если мы говорим о примирении, к диалогу, потому что пока лично я не наблюдаю вот этой готовности к тому, чтобы мирно сосуществовать. Многое зависит и от воли политиков, да, но вот в обществах пока что уровень ненависти друг к другу настолько высок, что даже подписанное мирное соглашение до конца эту проблему не разрешит, на мой взгляд.
Ну и последнее из того, что мы перечисляли, я рискнул бы объединить, собственно, отношения с арабскими странами от Сирии до Саудовской Аравии. Видите ли вы там поворот и тоже некоторое примирение? Ну, в общем, то, что можно объяснить словами, уже трудно себе это позволить, да, и спецоперации в Сирии, и нехорошие отношения с арабским миром. Нужно договариваться и как-то стабилизировать.
Да, Эрдоган сейчас активно отыгрывает назад. Он, конечно, очень погорел на своей вот этой ставке на исламистов, когда в арабском мире бушевали революции, так называемая «арабская весна». Вот везде эти исламисты проиграли, и вместе с ними проиграл Эрдоган. Сейчас ему очень болезненно приходится идти на попятную, идти на примирение с тем же Египтом, с той же Сирией. И мы видим, да, что Турция пересматривает в том числе свое отношение к этим исламистам. Сейчас они себя не чувствуют комфортно в Турции, вот те же братья-мусульмане. Они уже вынуждены искать себе какое-то другое пристанище. И это в том числе связано с экономической ситуацией в Турции. Эрдоган ждет инвестиций и со стороны арабских стран тоже. В мае Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что проинвестируют 40 миллиардов долларов в турецкую экономику в ближайшее время. И вот ради таких финансовых вливаний, да, Эрдоган готов пересматривать свои прошлые внешнеполитические шаги. Я напомню, в начале правления внешнеполитическая концепция Турции описывалась формулой «ноль проблем с соседями». Затем это все было перечеркнуто, и вот сейчас мы снова видим «ноль проблем с соседями 2.0». И я думаю, пока что такая тенденция будет преобладать, в том числе относительно Сирии. Эрдоган резко изменил свою риторику, он уже не называет Башара Асада кровавым тираном, он уже не обещает прочитать намаз в мечети Амиядов в Дамаске. То есть Эрдоган, да, меняется. Ну, плюс, я думаю, еще сказывается общая усталость его как политика, да, он уже не в той форме, чтобы разыгрывать какие-то карты, чтобы выстраивать какие-то стратегии, какие-то подковерные игры. Он очень устал, и он, я думаю, просто хочет, чтобы все развивалось вот по мирному, по спокойному пути. Поэтому, да, отношения он будет выстраивать очень, я думаю, такие мирные и спокойные, в первую очередь, с ближайшим окружением.
Ну вот да, я хотел про это спросить, подводя итог. Это же все выглядит как предательство собственного курса, предательство собственных идей. Когда 20 лет назад Эрдоган приходил во власть, он, кажется, смотрел, ну, про внешнюю политику более-менее однозначно, можно сказать, совершенно противоположным образом на мир вокруг. А теперь он как будто вернулся в то же самое время и сам, без всякой смены власти, завершает собственную эпоху. Или нет, это слишком смелое заявление?
Про то, что завершает, я бы не решился судить. Мы еще не знаем, сколько будет находиться у власти. И все еще может поменяться, в том числе и внешние политики, и отношения могут резко ухудшиться, в том числе с ближайшим окружением. Но мы видим, что он действительно пересматривает свой внешнеполитический курс. Вот это его неоосманская риторика, когда он, например, в 2011 году триумфально разъезжал по странам Ближнего Востока, когда Турцию воспринимали как такую модель для арабского мира. Эрдоган был лидером арабской улицы, потому что Турция совмещала в себе и демократию, и ислам. Сейчас ничего этого нет. Он везде потерял свои позиции, потерял авторитет, который у него был. И сейчас, да, ему приходится отыгрывать назад и идти на болезненные для себя вот эти шаги по примирению. И я думаю, что да, он будет идти в том числе на какие-то уступки для того, чтобы не усугублять вот эту ситуацию. Потому что, повторюсь, внешняя политика, она очень завязана на том, что происходит внутри Турции с экономикой Турции и наоборот.
Вы сказали про его личную усталость большую от происходящего. А вообще, мы, говоря про Эрдогана, должны держать в голове, что он не вполне полноценный правитель? Ну, потому что его здоровье, его возраст, это все... Я понимаю, насколько скользко звучит, особенно учитывая, что подобного рода разговоры можно слышать про любых политиков в мире, начиная с Северной Америки и заканчивая Северной Евразией, что вот что-то нездоров, да, наверное, правитель. Да сидит ли он свой срок. Но относительно Эрдогана это, кажется, не пустой разговор, не традиционные вот эти мантры в отношении нынешних политиков крайне зрелых мужчин.
В последнее время, да. В последнее время мы видим, что он начинает делегировать полномочия. Хотя вот в последние годы это была, да и остается, в общем, суперпрезидентская система правления, когда все ветви власти, по сути, были подчинены Эрдогану. И некоторые специалисты по российско-турецким отношениям говорили о том, что у Эрдогана даже гораздо больше полномочий, чем у Путина в России, потому что Путин, ну, хоть как-то делегировал скажем, полномочия в экономическом блоке. Есть технократы, которые разбираются, которые знают, что делать. А вот в Турции Эрдоган прямо, как мы уже обсуждали, вмешивался в том числе в экономику. Сейчас он немножко все-таки отдает полномочия тому же экономическому блоку, то, что мы обсудили в начале, и своей партии. Вот его партию «Справедливости и развития» они случайно называют «семейный клуб по интересам». Есть основания говорить о том, что да, он постепенно распределяет полномочия и, возможно, даже готовит себе какого-то преемника, хотя вряд ли в Турции возможна операция преемник, при том, что все так сильно по-прежнему завязано на одном человеке.
Если пробовать завершить и представить себе, понимаешь, что это журналистский штамп, что будет написано в учебнике истории в турецком про премьерство и президентство Эрдогана, про его правление, вот это долгое по меркам страны даже. Про него скажут, что это был популист, который в том числе во внешней политике старался играть на каких-то реваншистских и великодержавных настроениях, но, в общем, у него не было курса или нет, ему что-то поставят в заслугу. Вот Турция вернулась, не знаю, в регион ближневосточный, как важный игрок, и на Южный Кавказ, или нет?
Знаете, Владислав, здесь главный вопрос в том, кто будет писать этот учебник истории. Если это будут последователи Эрдогана, то, конечно, они скажут о том, что это великий политический деятель, который возродил традиции, возродил былое величие страны, когда с Турцией стали считаться на международной арене, когда Турцию зауважали и даже где-то начали бояться. Так будет, если, повторюсь, у власти останутся продолжатели дела Эрдогана. Если к власти придут республиканцы, то, конечно, они будут говорить о том, что он просто отодвинул Турцию от ее основ, от светскости прежде всего, когда в Турции, например, стали убирать имя Ататюрка с названия футбольных стадионов, когда портрет Ататюрка убрали с государственных наград, когда в турецких школах стали наравне с Ататюрком вешать портреты османских султанов. И это, конечно, очень взрывоопасная в чем-то ситуация. Пока нет оснований говорить, что произойдет какой-то взрыв, но страна разделена. Вот республиканисты обвиняют Эрдогана в том, что он подрывает основы Турецкой республики. Да, он просто перечеркивает вот все то, что создавал Ататюрк. Ну а с другой стороны, лагерь сторонников Эрдогана в широком смысле говорит о том, что Турция возвращается к своим истокам, к своим корням, к османскому могуществу. И вот кто будет оставаться у власти, повторюсь, тот и будет писать учебники истории. И вот роль Эрдогана в этом смысле, конечно, будет или пересмотрена, или преподнесена так, как ее преподносят сейчас в таком официальном или полуофициальном нарративе.
Спасибо большое. Мне кажется, что можно сказать, что это был разговор о том, как феноменально при Эрдогане, который выборы выиграл, уже его же, в том числе силами, началась ревизия его курса. Спасибо еще раз. Руслан Сулейманов был с нами.
Спасибо вам.
Не уходите далеко, это я говорю не Руслану, а вам, дорогие слушатели, есть разговор. Ну и кроме того, письма, ваше послание, наше пусть и заочное, но все-таки общение. Сначала о важном, сначала обещанный разговор. Этот подкаст, что случилось, он называется, если вы вдруг забыли, это, как вы знаете, часть издания под названием «Медуза». И, опять же, если вы забыли, это независимое издание из России и, в первую очередь, для России. Основано оно было, конечно, в Латвии, но потому что, смотри, пункт первый – для России. А внутри страны медиа уже многие годы трудно избежать давления цензуры. Теперь это становится невозможным вовсе или практически невозможным, и дальше будет только хуже. При этом есть способы оставаться с нами на связи, читать новости и большие статьи, слушать подкасты, и лучше использовать не один из этих способов, ну то есть, например, не только подписаться на Telegram, не только заходить на сайт или не только установить приложение, а сразу несколько способов. Заблокируют один, будет время сориентироваться и переместиться. Напомню сегодня про главный из этих способов – мобильное приложение «Медузы». Это удобно, пока что законно и пока что доступно. Пока, то есть до тех пор, пока в России работают Apple Store и гугловский Play Store. К тому же приложение обходит блокировки, есть такая функция – в настройках ее можно отключить, но лучше не надо. А еще в настройках есть функция сменить иконку, так что никто не увидит, что Медуза с готической M стоит у вас на телефоне. Если поместить эту иконку в нижнюю часть экрана телефона, там, где находятся самые часто используемые приложения, там и буквами нигде не будет написано Медуза. Никакой случайный бдительный доносчик, например, в транспорте, не поймет, что у вас есть такое приложение. Если у вас приложение уже стоит, убедитесь, что оно обновлено до последней версии. Такие простые правила, такое необходимое напоминание сейчас, когда мы видим, как на наших глазах сужается пространство свободы информации в России, как доступ к ней ограничивается. Я еще буду потом про это напоминать, извините, а также напомню, подробнее расскажу про другие способы держать связь с Медузой, даже в условиях блокировки и нарастающей изоляции Рунета. А сейчас ваши письма. Письмо подписано так: ваш преданный слушатель и читатель. Цитата. «Я донатил вам больше года, сначала с русской карты, а потом через родственницу из Европы. Но последнее время у самого финансовая ситуация не самая стабильная, так что пока ничего вам не присылаю, к сожалению. Но как только все наладится, вы первый, кому я отправлю денег, и, наверное, последний. Здесь можете попросить у слушателей присылать вам копеечку, кашу маслом не испортишь. Начал вас читать от самого основания в 2014 году, когда я был в 10 классе. Ух, ничего себе, здорово. И раз вы сказали, что я могу слушателям напомнить, давайте сделаю это. Форма оплаты на страницах support.meduza.io, там на русском языке, и save.meduza.io, там на английском языке. Можете рекламировать нас друзьям, донатить за себя и за того парня, парня из РФ, который не может это сделать иначе, как в крипте, потому что Медуза нежелательна и потому что западные платежные системы ушли из России. Но помните, пожалуйста, для вас эти платежи должны быть безопасны. Безопасны, то есть невидимы Российской Федерации. Еще раз, нежелательность — это не какой-то ярлык. Это в перспективе административное и уголовное преследование. Попросить родственницу или родственника из какой-то директории, в которой поддержка независимой прессы не криминализована, очень хорошее решение. Так, что там дальше в письме у нашего дорогого преданного читателя и слушателя? У меня есть предложение по теме подкаста. Это фигура Ксении Собчак. Что значило ее выдвижение в президент? Какую позицию она продвигает? Какая ее роль в нынешних российских реалиях? Как изменилась ее риторика после начала войны? И насколько она совпадает с очевидными пропагандистами? Да, вы еще пишете про то, что у нее были неприятности, точнее, не у нее лично, а у ее медиакоманды. Что я вам хочу сказать? Вот как раз тогда, когда были неприятности с телеграм-каналами Ксении Собчак, или предположительно связанных с нею, и когда она стремительно пересекла границу Российской Федерации, мы хотели сделать про этот эпизод, но знаете, что выяснилось? Мы поняли, что очень мутно там с фактами, и что очень больно можно ошибиться в деталях, чем она владеет, с кем в каких отношениях, какие там могли быть договоренности. Про это нужно говорить сколько-то обоснованно. И при этом есть общая понятность героини. Вы эту ясность, в общем-то, только что сейчас упомянули, выразили. Так что нет, боюсь, Ксения Собчак, если и будет, то не сейчас. Антон написал: очень понравился подкаст про Z-движение и российскую фантастику. Полностью согласен с вашими выводами касательно идеологии Стругацких. Меня всегда поражало, как поклонники этих авторов не видели поклонения братьев перед тоталитаризмом, сквозящей за каждой строчкой. Я начал это замечать, наверное, еще лет 16, когда и слово «тоталитаризм» было мне не слишком понятно, а примерно к 25 годам мое уважение к бесспорному таланту этих авторов окончательно было погребено под осознанием той идеологии, того посыла, который несут все их романы, от наивной страны багровых туч до поздних вещей. Все-таки Стругацкие очень советские писатели, не зря их отлично принимал советский истеблишмент и любила власть, признавая советскими авторами до мозга костей в своей жанровой нише, разумеется. Не совсем согласен, но я уже тут, кажется, выражал свое мнение про Стругацких, и спасибо, что написали. Не уверен, что я так бы это точно сформулировал прямо про тоталитаризм, но тем не менее вы тут еще пишете, что не удивились бы, если бы Стругацкие, дожив до 2022 года, пошли бы по пути того же Лукьяненко и еже с ним. Ну, я вот в этом-то как раз сомневаюсь. Я думаю, что они были бы примерно как Акунин. Это вот близкий к нему типаж советского, российского интеллигента, и тем более Стругацкие пережили войну, блокаду. Я полагаю, что никакая война не была им близка. Все-таки их гуманизм специфический, советский, с таким душком и некоторой дидактичностью левой идеи, он все-таки присутствовал, и война была ему глубоко противна. Без подписи сообщения. Жаль, что в выпуске про фантастику не вспомнили, наверное, самых массовых современных попаданцев во что угодно из японских манги и аниме. Они-то образчик успешной культурной пропаганды, распространившейся на весь мир, где герои отстаивают самые что ни на есть традиционные ценности, семью, друзей, долг, ответственность и т.п., а побеждают и спасают с помощью силы любви, как бы глупо это ни звучало. Так у нас был выпуск про фантастов в пишущих по-русски. Там про аниме-то не зашла бы речь. В любом случае, как, впрочем, и про, не знаю, магический реализм Маркеса или про классику американской фантастики. Другое послание, тоже без подписи. Мне кажется, слишком много чести пытаться искать у Z-фантастов глубокие смыслы. Я много читаю и слушаю фантастику, в том числе российскую, и весь их фашизм — это просто заражение пропагандой и предрассудками. Чикмаев с его сборниками «Беспощадная толерантность» и «Либеральный апокалипсис», где на уровне дачно-туалетной прессы рассказывают о страшном будущем, где геи и либералы едят наших детей. Сборник российской фантастики, или как-то так, в хорошем твердом переплете, где очень крутой герой, коренной москвич, избивает своих соседей, тупого наглого украинца и хитрого наглого кавказца. Больше подошло бы сборник фантазии обиженного школьника. Целая пачка иногда даже неплохих рассказов разных авторов с наставительными вставками о биологической неполноценности женщин, поэтому вряд ли имеет смысл рассматривать фашизм российской фантастики как отдельное явление или даже умысел влиять на умы. Это такие же люди, которые варятся в том же котле пропаганды и не имеют ресурса или желания ее критически осмыслять, а потом просто изрыгают это скудоумие в свои тексты. Ух, резкая оценка про то, что они часть общества, согласен, но согласитесь просто с них побольше, поскольку у них есть аудитория и ответственность перед ней. Дмитрий нам написал: «Владислав, в выпуске про Шойгу вы цитировали тех, кто недоволен пятиминутными пассажами, ведущими на разные темы. Хочу их как-то сбалансировать своим ответом. Для меня вот это наоборот, зачастую самая яркая часть подкаста. Всегда радуюсь, когда вы входите в этот публицистический раж». Ха-ха-ха, спасибо. И, Дмитрий, вы задаете вопрос. Вам частенько прилетают в письмах размышления не о подкасте или новостях, которые долго остаются важными, что как бы в тему, а о работе «Медузы», будто вы пресс-атташе издания. Как вы к этому относитесь? На что могу отвечаю, когда спрашивают про работу издания, хотя тайн никаких не открываю, если честно. Хорошо отношусь, по правде сказать. Очень ценю наш с вами диалог и доверительное общение. Никогда не думал, что я отдуваюсь за всю «Медузу», что я некий пресс-атташе. Но если так, если вас моя работа устраивает, то почему нет? Всегда рад. Константин из Карлсруи написал: «В последнее время, как на странице «Медузы», так и в подкасте «Что случилось», я читаю и слышу цитирование немецких журналистов и газет типа «Бильд». Дорогая «Медуза», дорогой Влад, а вы знали, что газета «Бильд» в Германии считается самой желтушной газетой? То есть я, если честно, еще ни разу не слышал в ваших выпусках подкастов цитирования каких-нибудь «Коммерсантов», «АИФ» и еще что там у вас в России есть из желтушной прессы, которую здравомыслящие люди не принимают всерьез. Тогда почему же «Медуза» цитирует «Бильд» своим вопросом, ссылаясь на выпуск про Сергея Шойгу?» Недавно я цитировал, кстати, издание Life. Вот уж желтее некуда. Во-первых, во-вторых, не уверен, что «Коммерсант» можно так уж назвать. Они по мере возможностей стараются, конечно, держаться, хотя в России это крайне сложно, и держаться, в общем-то, больше не за что, да? Нет никакой твердой почвы, и наоборот, все хлюпает, горит и стремится тебя сожрать и испачкать. Насчет «Бильд» могу вам ответить, что вообще-то «Бильд» на немецком и «Бильд» на русском — это немножко разные вещи. После войны появилась там русскоязычная часть, и это такой способ поддержать коллег из России, то есть «Бильд» пригрел там весьма уважаемых коллег, так что можно быть этому таблоиду, во-первых, благодарным, во-вторых, понимать, что на русском языке это не таблоид, это скорее наоборот. Слушатель из Карелии написал: «Очень понравился выпуск о кружке. Чувствуется, сколько любви и заботы было вложено вашим собеседником в этот проект, и как печально с ним расставаться. Надеюсь, что мы увидим реинкарнацию кружка в каком-то виде в будущем, даже если в формате. Хотелось бы слышать такие душевные эпизоды. Для душевности вы наверняка порекомендуете «Атлантиду». Но ведь там нет вас, да и тематика несколько иная». Так, за комплимент спасибо. А еще, конечно, да, хочу сказать, что мне тоже показался выпуск душевным. С удовольствием поговорил с Сергеем Нугаевым ради спасения души. Я бы даже сказал, это было сделано. Идею предложила наш редактор Анна. И как тут было удержаться, если сам я неровно дышал к тому, что кружок делал. И последнее на сегодня письмо, но в ящике еще есть масса ваших посланий. Прочту потом, обещаю. Николай написал: «Очень понравился эпизод с Павлом Лузиным. Он говорит такими манифестами, и эта эмоциональность больше вовлекает в тему, как мне кажется. Зовите его почаще. Тоже уважаю дорогого Пашу, тоже хочу слышать его почаще. Тоже мне было весьма интересно. Тем более земляк-пермяк, как не позвать еще?» Про пожертвование «Медузе» сказал. Про приложение «Не тяните, установите и обновите его». Почтовый адрес еще раз назову: podcast@sobakameduza.com. Можете делиться своими предложениями, мыслями, пожеланиями. И это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Пока!